Ищем выход. Мы с вами каждый день.
Всем добрый день, здравствуйте. Вы смотрите канал «Ищем выход», и это особое мнение правозащитника Игоря Кочеткова. Игорь, добрый день.
Добрый день.
Я Марк Нуждин, и эта программа, как и другие программы канала «Ищем выход», выходит при вашей поддержке, наша уважаемая аудитория. Большое вам за это спасибо. Как эту поддержку оказать, посмотрите, пожалуйста, в описании программы. Вы единственный источник нашего финансирования, поэтому мы напоминаем время от времени о том, что его нужно оказывать. Если не получается деньгами, ставьте лайк и подпишитесь. Сегодня у нас выборы в Грузии, конечно, будем обсуждать, и выборы в Молдове тоже затронем, но ситуация в Грузии, конечно, складывается более драматично пока что, поговорим об этом. Сегодня у нас и планы наших депутатов Государственной Думы запретить деструктивные идеологии все единым пакетом. Что это значит, чем это грозит, на что это может повлиять, об этом сегодня, конечно, тоже поговорим. О росте ксенофобии, цыганских погромах поговорим тоже. В общем, сегодня у нас достаточно широкий список тем, все они невеселые, но давайте начнем все-таки именно с того, что происходит в соседней стране. Я напомню, что в Грузии президент не признала итоги выборов, правящая партия настаивает на том, что все прошло честно, хотя отдельные нарушения были, и сегодня вечером ожидаются масштабные акции протеста, ну, конечно, в первую очередь в Тбилиси. На что вы обратили внимание вот в этой череде событий?
Ну, конечно, ничего такого непредсказуемого не произошло, честно говоря, потому что ожидалось, что грузинская мечта займет первое место, тут надо прямо сказать, и в том числе там, я общаюсь с российскими мигрантами в Грузии, тоже заметил, что они как ничего хорошего не ждали от этих выборов, поэтому говорить о том, что случилось там что-то невероятное, сложно. Но, конечно, это довольно показательная ситуация, когда мы видим расколотую страну опять, да, когда сельская Грузия голосует за грузинскую мечту, за консервативную партию порядка, да, причем под порядком здесь понимается такое что-то околосоветское. И вот мы видели недавно принятые законы об иностранных агентах в Грузии, о запрете ЛГБТ-пропаганды, там заодно запретили и трансгендерный переход, и однополые браки запретили, что забавно, потому что в Грузии их никогда не было. Вот, и то есть, с одной стороны, вот есть такая консервативная сила, которая поддерживается вот именно сельской частью Грузии. Но есть большие города, вроде Тбилиси, где настроения совершенно другие, и там как раз города-то проголосовали за оппозицию. И при этом мы видим как бы очень патовую, в общем, ситуацию, да, когда с помощью демократических процедур, собственно, демократическая оппозиция никак не может вернуться к власти, и, но других каких-то эффективных способов для изменения ситуации у них нет. И, честно говоря, нет каких-то больших надежд на то, что вот те акции протеста, которые планируются оппозицией, приведут к каким-то результатам. Тем более, что даже международные наблюдатели из ОБСЕ вроде как признали выборы честными. Ну, по крайней мере, так сказать, они заявили, что да, были нарушения, но... При этом у избирателей был широкий выбор, и в целом у партии была возможность агитации, и так сказать, таких вот как бы нет оснований не признавать эти выборы. И, по крайней мере, с правовой точки зрения. И мы видим, что это действительно не какая-то, не просто результат фальсификации, да, результат нечестных выборов. Это действительно раскол общества. Это действительно вот такое, вот такие сейчас настроения в и не только в Грузии, и в России в том числе, когда есть две разных страны. Да? Страна, из которой там, часть страны, которая живет во многом как бы, в прошлом, по крайней мере, смотрит и ищет опору в прошлом, пытается... пытается удержать уходящую эпоху, а есть другая часть, которая связывает свое будущее, все, уже смотрит в будущее, она уже в будущем. И вот между ними пока вот такая патовая ситуация, можно сказать, ничья. То есть на улицах крупных городов понятно, кто определяет повестку, да, кто создает настроение, но результаты выборов определяются все-таки большинством, которое живет не в городах.
Тут, видите, я еще добавлю вот какой штрих, что у большого, очень большого количества жителей Грузии есть родственники за рубежом, которые уехали, которые помогают этим оставшимся деньгами. Угу. И это тоже добавляет вот штрих к противостоянию, потому что многие люди экономически зависят от Европы, с которой вроде как сейчас наметился разрыв, но душой-то они... Вроде как за правящую партию. То есть здесь этот раздел проходит буквально по семьям, и как все это будет разрешаться в ближайшем будущем вдвойне непонятно, потому что вы упомянули вот этот вот момент, да, с законом об иноагентах. Сейчас власти получили инструмент для того, чтобы вычищать неугодных депутатов, как мы видели в Петербурге на примере Бориса Вишневского, росчерком пера ноунейма из Минюста, можно же человека мандата лишить.
Безусловно, два момента здесь. Во-первых, мы уже знаем, что победившие на выборах представители оппозиции в Грузии уже отказались получать мандаты сами, да, и я не знаю, как долго они продержатся, да, и кто из них возьмет мандаты, а кто принципиально откажется, но пока вот вырисовывается перспектива, возможно, такого однопартийного парламента. Да? И я не уверен, что для Грузии и для грузинской оппозиции это хорошее решение, потому что тогда они оказываются вообще без каких-либо рычагов политического влияния. То есть, пожалуйста, есть однопартийный парламент, он будет работать, да, там больше половины депутатов избранных – это представители правящей партии, а оппозиция, что в это время будет делать, не очень понятно. То есть вряд ли это такая прям хорошая тактика. Но я не знаю, кто я такой, чтобы давать советы грузинской оппозиции, но вот со стороны мое особое мнение такое. Вот, а то, о чем вы сказали, значит, так чтобы вычищать, может, никого и не придется. Но такой инструмент действительно у правящей партии теперь есть. И что касается экономических связей, то там тоже все сложно. Тоже можно, наверное, сказать, что есть две Грузии. Да, у кого-то родственники работают в Европе и таким образом финансово помогают оставшимся на родине. А с другой стороны, Грузия экономически, и многие семьи грузинские экономически зависят от России. Да? И В общем-то, вот эта вот политика восстановления отношений с Россией, в том числе экономических отношений, которые проводит грузинская мечта, она тоже у многих отзывается, да, потому что это в том числе рабочие места, это там туристы, это экспорт там, традиционный грузинский, это, опять-таки, транспортно-авиационное сообщение с Россией. Вот действительно, понимаете, это интересно, в Молдове, кстати, та же самая ситуация, да, две страны, там, скажем, есть там европейская Грузия, и экономически европейская, и ментально европейская, да, а есть вот такая постсоветская Грузия, там, или постсоветская Молдова. И вот сегодня, мне кажется, что наметился этот период такого, в общем, драматического противостояния, которое очень по-разному проявляется.
Давайте о Молдове тоже скажем несколько слов, потому что там же 50 на 50, вот практически так и сложился да. Референдум о присоединении к ЕС.
Ну вот да, вот ровно то, о чем я вам и сказал. Да? Действительно, так сказать, две Молдовы, и тут опять-таки нельзя кого-то обвинять, нет оснований кого-то обвинять в каких-то фальсификациях, и, хотя там были такие намеки со стороны там, противников вот, европейской интеграции, что почему-то в последний момент количество голосов за изменение Конституции, напомню, что там речь шла о референдуме, собственно, о внесении изменений в Конституцию, которые бы позволили Молдове в перспективе присоединиться к Европейскому Союзу. Так вот, там действительно изначально вообще был драматический разрыв, да, против европейской интеграции, там что-то там 60, чуть ли не 60 на 40, да, но к концу подсчета голосов вот ситуация выровнялась, получилось там 50 на 50. Но почему это случилось? Потому что закончился подсчет голосов на зарубежных участках. Вот в той самой Европе, да, там, где действительно очень много граждан Молдовы живут и работают, и так скажем, их голоса тоже вот сыграли такую значительную роль. Но, естественно, что на зарубежных участках голосование закончилось позже и считали дольше, соответственно, поэтому их голоса присоединились в последнюю очередь. То есть вот есть, с одной стороны, есть какие-то там Кишинев, большие города и какие-то... Ну, Кишинев, прежде всего. И есть зарубежные участки, которые высказались за Европу. Да? А есть Приднестровье, которое вообще отказалось участвовать в этом референдуме. И есть сельская Молдова, которая проголосовала против, потому что они, ну вот они боятся каких-то резких изменений.
Да, и в обоих случаях на стороне сельской части и той, и другой страны выступает Россия. То есть получается, что если бы в России происходили какие-то модернизационные процессы, то расклад был бы другой.
Ну, понимаете, в чем дело? В России, возможно, в значительной степени, я думаю, в России не происходят модернизационные процессы именно потому, что есть сельская Молдова и сельская Грузия в том числе. Да? То есть это тоже некий политический капитал для противников модернизации в России. Да? Потому что... Ну, что-то, о чем мы конкретно тут говорим? Да? У нас в России есть очень сложное, очень разнообразное общество, уже который раз это повторяю, есть советская власть. Власть, которая еще осталась, так сказать, нам наследство от Советского Союза, от КПСС, от КГБ. Вот все эти люди, воспитанные в той системе, они сегодня управляют Россией. Естественно, что это такая достаточно самодостаточная система, да? Которая, у которой есть одна задача, это тоже общеизвестно, как бы сохранить себя. Вот сохранить все, вот как оно есть сейчас. Там нет каких-то больших идеологических целей, да, либо модернизации, либо наоборот, там построения там, нового Советского Союза. Нет, все очень просто. Они работают на самосохранение. Такая закрытая, самодостаточная система. И разумеется, что они используют все политические рычаги для того, чтобы все политические ресурсы, которые у них есть, для того, чтобы как будто поддерживать свое существование. Вот именно речь идет, понимаете, речь не идет ни о развитии, ни о, так скажем, каком-то там возврате куда-то. Речь идет именно о консервации существующей ситуации. Вот ни туда, ни сюда. И, разумеется, как бы поддержка соседних государств, да, им очень нужна, влияние на окружающий, скажем, на регион постсоветский. Да, это один из элементов вот этой самой системы управления, к которой они привыкли. И поэтому, разумеется, Россия поддерживает вот ту самую сельскую Грузию и сельскую Молдову.
Разовьем этот тезис через полминуты, а я напомню о том, что в описании программы есть все способы, которыми вы можете сделать донат на поддержание и развитие нашего канала. Огромное спасибо всем тем, кто уже это делает. Способов разно, способов много, способы разные. Мы постарались сделать так, чтобы вам было удобно и просто ими воспользоваться. Воспользуйтесь, пожалуйста, и примите нашу благодарность и чувствуйте себя соучастником, соведущим и со-гостем каждой из наших программ, потому что фактически так оно и есть. Если не получается прислать нам денег, то помогайте лайками и подпиской. Сельская Грузия, сельская Молдова и так получается сельская Россия. Вот очень не хочется как-то употреблять черно-белую терминологию с положительными либо отрицательными коннотациями. Поэтому давайте скажем так, что определенные круги в России власть поддерживает и, может быть, даже провоцирует на те или иные действия, которые могут вызывать ужас. И это вот в частности то, что мужское государство у нас пишет. Мужское, извините, не мужское, русская община. Наши дружинники и силовики накрыли в Чите гей-клуб. Точка. И дальше прям вот лексика из нашего сравнительно недавнего прошлого. Силовики при поддержке нашей дружины сумели не только выявить, но и задержать всех причастных. Степень виновности каждого устанавливает следствие. Вот что это как не игра вот на таких вот инстинктах быть с властью, сбиться в стаю и кого-нибудь покусать?
С одной стороны, да, конечно, это напомню, что это уже второй подобный случай за последний год, когда против сотрудников и владельцев гей-клуба пытаются возбудить дело об участии в неком экстремистском сообществе. Первый был в Оренбурге. Сразу, практически сразу после этого, вот, решения Верховного суда о признании ЛГБТ экстремистской организации. И эта история, она развивается вот в Чите, в данном случае, она развивается по абсолютно той же схеме. Да? Русская община, некие вот дружинники, кстати говоря, самоназванные дружинники, потому что никакие они не дружинники, они официально не зарегистрированы в качестве народных дружинников. Вот. И некие силовики, полиция, которые вместе с ними приходят в гей-клуб, кладет всех на пол и потом возбуждает дело про, так скажем, по обвинению людей в экстремизме. Собственно, чтобы было понятно, что они там в этом клубе делали, но они там отдыхали. Да? То есть там это обычный ночной клуб, маленький, за закрытыми дверями, люди там как бы встречаются, выпивают, и вот, судя по кадрам, которые русская община опубликовала, там еще был драг-шоу, то есть артисты выступали, мужчины-артисты выступали в женских образах. Да? То есть ничто из этого не составляет состав административного правонарушения какого-нибудь или уголовного преступления. Ничто. Да? Даже если буквально читать решение там, Верховного суда об этом самом экстремистском международном ЛГБТ-движении, любые другие российские нелепые законы, вот ничто из того, что я сейчас перечислил, не составляет состава административного правонарушения или уголовного преступления. Но, к сожалению, высока вероятность, что это уголовное дело появится в отношении либо посетителей клуба, либо его сотрудников. И еще раз повторяю, та же самая схема. Да? И вот это очень интересный момент. То есть кто здесь кого использует, это вопрос спорный. Да? Я бы даже сказал вопрос схоластический. Потому что ведь Полиция, сотрудники полиции не знают, что такое ЛГБТ-пропаганда, например, да? И что такое международное, как это, международное движение ЛГБТ, признанное экстремистским. Они его никогда не видели. И они, естественно, знать этого не могут, потому что не существует такого явления. Да? И вот такого движения, как вот единой организационной структуры, где можно найти там какой-то штаб каких-то руководителей и вот их арестовать и посадить, не существует в природе. Но такова, в общем-то, специфика российских нынешних идеологических законов. Да? Они играют роль, выполняют пропагандистскую функцию. Но при этом, естественно, полиция должна отчитываться о работе по пресечению, значит, вновь назначенных экстремистов. И начальство, соответственно, требует. Когда, значит, у полиции есть какой-то конкретный политический заказ, там, задержать, прикрыть какую-то конкретную организацию, ну, например, там, навальнистов, да, ФБК, там все понятно, то есть им дают указания, они это указание выполняют. А тут, когда неизвестно, кого нужно заказывать, начальство говорит своим подчиненным: ну, вы там примите меры, да? Вот, и... Когда подчиненные пытаются понять, а кого же им задерживать, он говорит: ну вы же что, глупые, что ли? Вы должны сами разобраться. Да? То есть руководство МВД спускает эту задачу вниз, потому что у них тоже нет ответа, кого ловить-то, да? Что делает обычно, что делают обычные полицейские на земле? Они идут к своим информаторам. Они перекладывают эту ответственность на своих информаторов, добровольных, так сказать, помощников. И вот тут-то так называемые вигиланты, да, то есть люди, которые берут на себя функции суда и расправы, не имея на то официальных полномочий, вот тут-то они расцветают. Потому что, с одной стороны, они получают возможность показать себя, проявить, так сказать, себя, показать, что они вот тут сильные, они могут судить, значит, и наказывать. А с другой стороны, полиция получает возможность отчитываться. То есть, понимаете, весь ужас ситуации в том, что это достаточно формальная история. То есть здесь не надо искать каких-то там признаков, не знаю, массовых репрессий, угрозы массовых репрессий. Это точечная история, действительно. Когда, вот когда система сохраняет себя, возвращаемся к тому, о чем я говорил в начале, да, когда нужно показывать какую-то деятельность, неважно, кого вы там задерживаете, важно, что все вроде как в пределе, все выполняют свои служебные обязанности, а вот тут еще и русская община демонстрирует свою значимость на пустом месте, в общем-то. Но, тем не менее, конкретные люди страдают, увы.
Такой симбиоз вы нарисовали.
Я нарисовал. Оно так работает, понимаете? Действительно, это сложившаяся за многие десятилетия система. И эта система, она может еще как-то функционировать худо-бедно, скорее худо и бедно, да? Когда есть, по крайней мере, какие-то четкие юридические конкретные определенные нормы. Да? Когда в эту систему спускаются вот прямые сигналы, то есть вот этих вот держать, а вот этих не пущать. Значит, а тут, когда принимаются вот такие размытые законы, юридически неопределенные законы, пропагандистские, в общем-то, законы, и система должна их, правоохранительная система должна их как-то выполнять, возникают вот подобные ситуации, когда действительно кто тут гей, кто тут экстремист, решают какие-то странные мужчины из русской общины в итоге.
Да, ну и получается, что в руках у этих мужчин из русской общины... и помогающих им, или кто кому помогает, тут сложно сказать, конечно, да. и полиции, скоро будет новый инструмент. Это законопроект о пропаганде деструктивных идеологий. И вот деструктивных идеологий, там ведь все что угодно через запятую можно перечислить. Что вы видите в этом проекте, который сейчас в Госдуме находится?
Ну, смотрите, помните, когда еще только начиналась эта история с бешеным принтером, когда Государственная Дума начинала принимать какие-то странные запретительные законы, появился такой, мем, что, ну, чего мучиться, давайте вы уже примите закон о запрете всего. Вот просто запрещено все, точка. Да, и не надо там каких-то там придаточных предложений, каких-то вот всех этих либеральных вольностей. Да, запрещено все. Но тогда это воспринималось как анекдот. А сегодня мы видим, что да, вот Государственная Дума принимает закон о запрете всего. Да? Вот, вот что тут можно сказать? Это вот действительно ситуация, доведенная до абсурда. И при этом мне кажется, что появление такого закона, оно ведь показывает кризис той идеологической политики, которую пытается сегодня проводить российское государство. Они упорно ищут, искали и как-то надеются все еще найти вот каких-то внутренних врагов, которых можно показать обществу, на которых можно перевести в случае чего агрессию. Да, агрессию, дабы она не была направлена против властей. Да, показать вот оту их. И, в общем-то, найти таких врагов, против которых бы вот прям все общество поднялось и восприняло их как реальную угрозу, оказалось довольно сложно. Они как бы претендовали, точнее, они пытались такими врагами объявить, вот, например, там ЛГБТ-людей, но, как показали недавние социологические исследования, вот сейчас есть опрос ФОМ, вполне себе провластная, провластная социологическая структура, порядка 5% россиян взрослых вообще всерьез воспринимает вот, как бы ЛГБТ-людей, вообще некое ЛГБТ-сообщество, чтобы это не значило, как реальную угрозу. 5% вообще вспоминает, там ФОМ задавал вопрос о том, что для вас, так сказать, традиционные ценности. И вот только 5% вспомнило, что вот традиционные ценности – это когда ЛГБТ нет. Да, вот это угроза традиционным ценностям. И поэтому создать вот такого внутреннего врага не получается. Получается одни только нелепости. Да, вот попытки там, заявить о том, что мы против там, гендерно-нейтральных туалетов воюем в Донбассе и так далее. Это глупости. И поэтому... Но работать-то надо, Государственная же Дума должна отчитываться, опять же, да, они же должны как-то существовать, зарплату-то они получают, ну вот, и поэтому они вот пытаются усовершенствовать законодательство, принимая уже совершенно размытые такие законодательные акты, да. То есть, чтобы не надо было никому ничего объяснять, вот запрещено все, да. То есть, это запрет ради запрета. Это вот такое изображение бурной деятельности, которое не увеличит, я думаю, что как бы масштаб репрессий. У полиции и других силовых органов уже сегодня достаточно как бы правовых, псевдоправовых возможностей, формальных юридических возможностей, для того, чтобы задержать, оштрафовать, посадить любого. Ну, слушайте, ну вот закон о дискредитации, да, армии и государственных органов, закон о там, всевозможных пропагандах. Да кого угодно уже можно обвинить, не знаю, в пропаганде ЛГБТ, в дискредитации армии. Им не нужны какие-то дополнительные юридические основания для преследования инакомыслящих. Все уже есть. Единственное, что их сдерживает, да, и не дает развернуться, не позволяет развернуться, это ограниченность их ресурсов, как ни странно. Да, там в МВД страшный некомплект. И тут еще новые, так называемые новые территории. И с преступностью кто-то же должен бороться с реально существующей. И поэтому я думаю, что это действительно абсолютно такое формальное действие, когда, ну, я имею в виду принятие вот этого закона о запрете всего. Вот. И когда, ну, Государственная Дума изображает бурную деятельность. Понимаете, они пытаются создать идеологию государственную, но у них ничего не получается. То есть идей-то нет. Есть только одна идея – там сидеть там, где мы сидим.
Слушайте, но если вспоминать исторические параллели, опять же, не знаю, насколько они уместны, если нет, то поправьте меня. Когда в свое время, в середине 30-х годов, у системы были тоже ограничены ресурсы, не хватало следователей, не хватало там вот дознавателей, и просто невозможно было работать при увеличении потока, не справлялась просто с этим система. Объявили комсомольский набор, и юные комсомольцы пришли в кабинет НКВД с тем, чтобы помочь. Вот. А возможен ли, на ваш взгляд, такой поворот сейчас? И будет ли необходимое число добровольцев, готовых помочь и прийти в кабинеты следователей для того, чтобы обрабатывать поток репрессируемых, если власти захотят этот поток увеличить?
Ну, слушайте, я бы сказал, знаете, настоящих буйных мало. Да, и... Потому что нет вот тех самых комсомольцев 30-х годов. Да? Нет какой-то живой идеи, да, так скажем, ну вот эта идея, коммунистическая идея, которая там 30-х годов, 20-х, 30-х, Италия годов, она была ужасна во многих отношениях. Да? Но она была живой. Она действительно вдохновляла большое количество людей. Для того, чтобы, не знаю, там, идти работать в органы, ехать на комсомольские стройки и так далее. И было много, это как бы одна история. Другая история в том, что действительно было много свободных рабочих рук, знаете ли. Да? То есть, скажем, шла коллективизация и индустриализация, и население перетекало из сельской местности в города, и была высокая доля молодого населения, молодых людей, которым нечем было заняться, да, и их можно было использовать, так сказать, в разных областях. А сегодня мы видим совершенно другую ситуацию. Да? У нас нет вот этой, у государства нет какой-то живой идеи, которая бы могла кого-то вдохновить. Во-первых. А во-вторых, вы что-нибудь слышали про проблемы с трудовыми ресурсами в России? В России работать некому, да, работать на, то есть, не знаю, в промышленности, в сельском хозяйстве и в других секторах экономики. И не то чтобы, и поэтому вот не то чтобы там где-то сидит вот эта толпа комсомольцев, да, неприкаянных, которых можно куда-то там направить. Их нет. Вот просто физически нет. Да? Поэтому, когда я говорю об ограниченности ресурсов, это же не про бюрократическую проблему, что вот кадров не хватает. Это про демографическую проблему, да? про совершенно другую демографическую ситуацию. И здесь... как бы тут власти оказываются такой между Сциллой и Харибдой. Да? С одной стороны, они, например, хотят... каким-то образом вдохновить с населения, да, определенную группу населения, каким-то образом зажечь их, у них в душах огонь, который бы позволил им поддерживать, в том числе, репрессии. И, например, они по этому поводу раскачивают тему мигрантов, да, и разжигают антимигрантские настроения. Но, с другой стороны, как только они начинают эти настроения разжигать, в Россию перестают ехать мигранты. Ну, как почему-то, да, вот, и как бы усугубляется проблема с трудовыми ресурсами, некому работать, потому что, ну, вот, как бы, кроме мигрантов некому, а только с помощью миграции, трудовой миграции можно решить, ну, вот просто физически можно решить там существующие в России экономические проблемы. Поэтому вот здесь, да, они между Сциллой и Харибдой, они как-то пытаются сохранить свое существование, кидаясь, так скажем, из одной крайности в другую.
То, что вы говорите, с одной стороны, обнадеживает, а с другой стороны, выглядит очень убедительно. Массовых репрессий не будет, да.
Это, понимаете, это ситуация такой какой-то экзистенциальной тоски, да, потому что... С одной стороны, да, массовых репрессий не будет, но, а с другой стороны, это вот такая система, которая, как я говорю, система, я имею в виду не только политическую систему, но вообще общество в целом, система, которая вообще очень долгие годы при отсутствии каких-то внешних триггеров, она очень долгие годы может оставаться вот на месте, в таком состоянии какого-то анабиоза, да, когда ни туда, ни сюда. Не в сторону репрессий, не дай бог, да, не в сторону какой-то модернизации и демократизации. Да? То есть эта система, которая вот сейчас она застряла в неком анабиотическом состоянии. Это очень похоже на то, что вот мы говорили с вами только что про Грузию там, и Молдову, да, когда то есть, невозможно выбрать какой-то вектор развития. Да? Установилось такое равновесие динамическое. А динамическое равновесие – это не всегда хорошо.
Небольшую паузу делаем. Вы как раз, наши уважаемые слушатели и зрители, успеете поставить лайк и подписаться. Сделайте это, пожалуйста.
Эта программа сделана благодаря вашим пожертвованиям. Нам действительно не очень кажется тактичным напоминать про это каждый момент, но действительно вы нам крайне помогаете, и мы не справимся без вашей поддержки. Присылайте свои пожертвования, как это сделать, сказано в описании, ну и, собственно, на экране. Спасибо вам.
Сегодня, когда многие из нас разделены зримыми или невидимыми границами, очень важно помнить о самых дорогих нам людях. Канал «Ищем выход». Поговорите со своими близкими.
Особое мнение правозащитника Игоря Кочеткова у нас в эфире. Я надеюсь, успели поставить лайк и подписаться. Или что-нибудь одно, но лучше, конечно, оба сразу. И мы говорили об установившемся динамическом равновесии, может быть, не очень хорошем, но вполне возможно достаточно долгом. И здесь важную роль играет как раз, уж не знаю, Сцилла это или Харибда, но элемент с демографией, который не позволяет развернуться как следует. Пропаганду Child Free уже наказывают, и неожиданное следствие, ну действительно неожиданное, во ВКонтакте закрылся проект «Счастье материнства», а закрылся по очень простой причине, потому что в этом проекте женщина, родившая ребенка, могла пожаловаться, допустим, на то, что ей трудно в поисках поддержки, могла написать, как же тяжело вот с ребенком, как все у меня плохо, беспросветно и так далее. Ей оказывали поддержку, но сама реплика вызывает подозрения. И проследить подобные вещи на протяжении всего существования портала оказалось создателям невозможно. Вот можно ли было прогнозировать это? Видели ли вы подобные варианты развития событий, когда все это только принималось? И вот из запрета всего, можно ли сейчас сделать подобные прогнозы о том, что это будет происходить в будущем?
Ну смотрите, когда запрещено все, может произойти все. Да? То есть можно запретить все. Да? И поэтому тут уже можно ожидать чего угодно. Но действительно, это же очень показательная история именно с закрытием этого паблика «Счастье материнства». Да? Когда вроде как они хотели на словах или там в их головах, может быть, даже, они хотели как бы материнство поддержать, и, собственно, вы почитаете и послушайте, что там Володин говорил, когда они принимали этот закон, что нужно оградить вот родителей, матерей от оскорблений, от каких-то слов, которые могут не понравиться и так далее. А тут бац, и, значит, этот закон ударил против тех самых матерей, которым теперь, в общем, поплакаться-то негде. И, то есть они не могут пожаловаться на то, что им трудно. Вот, ну, правда, это же трудно. Вот, часто бывает. И, то есть, это про кризис вот этой самой официальной идеологии, о которой я говорил. Да? Это про отсутствие у этой идеологии какого-либо позитивного содержания. Да? И поэтому, если уж они принимают закон о запрете деструктивных идеологий, то они должны запретить, прежде всего, самих себя. Потому что это их идеология, вот та государственная идеология, которую сейчас они пытаются создать, она деструктивна по своей сути, потому что в ней нет никакого конструктивного содержания вообще. Да? Это такая чистая формальность. Да? Это вот, я вообще считаю, что как бы, единственным философом, который способен объяснять вообще то, что сегодня происходит в частности в России, является Жак Бодрияр, да, с его знаменитой теорией симулякров. Да? И вот это по Бодрияру такой симулякр третьего уровня, когда это уже не просто копия, да, вот, это, или копия копии, это уже некая как бы, копия без оригинала. Да? Когда у нас нет... Когда есть просто некое желание создать идеологию, А на что эта идеология похожа, мы сами не знаем. То есть, скажи, что, в чем она состоит? В чем состоит ваша идеология? Да? И поэтому появляются все эти воображаемые сущности, вроде там, международного ЛГБТ-движения, какого-то движения квадрибоберов, да, простите, если неправильно произнес это слово, и так далее. Вот то, чего вообще в природе-то нет. И поэтому, естественно, что как бы это одна сторона. Другая сторона заключается в том, что, заметьте, закон о запрете child-free еще не принят. Он еще только в первом чтении прошел. А меры уже принимаются. Причем принимают их даже не правоохранительные органы, а сами граждане. То есть общество же тоже тут играет свою роль. А, и оно тоже само создает правоприменительную практику. И поэтому я думаю, что да, мы еще увидим много таких странных исчезновений, странных самозапретов, когда вам запрещено все. Ну, в общем, если вам страшно, то вы и сами себя запретите в конечном счете. Да? Мало ли, в чем вас можно обвинить.
Вы такой философский аспект затронули. На самом деле получается, что создание идеологии вот в нынешней ситуации происходит через отрицание. Мы не хотим этого, не хотим этого, не хотим этого. Чего ж вы хотите?
А мы сами не знаем. Да. А мы сами не знаем, чего мы хотим. Да. Именно так, понимаете? То есть вы уже упомянули здесь коммунистическую идеологию. Да? Так вот, коммунистическая идеология действительно опиралась на некую традицию. Вот как бы не к ночи будет сказано. Да? Вот. Но тем не менее, это была реальная традиция, да? Мировоззренческая, идеологическая традиция. Да? В том, что сейчас делает российское государство, никакой традиции на самом деле. Они говорят о традиционных ценностях, но на самом деле никакой традиции под этим нет. И поэтому да, вы верно все охарактеризовали.
Слушайте, и еще одна вещь, на которую хотелось бы тоже обратить внимание. Я сейчас из разряда бреда буду читать, но извините. Лера Кудрявцева пишет. Милонов назвал чудиками общественных активистов, увидевших в сказке о мертвой царевне и семи богатырях Александра Пушкина пропаганду ЛГБТ. Депутат призвал не обращать на это внимания. Ранее общественники выступили с предложением запретить сказку, ссылаясь на то, что выражение «по усам текло, а в рот не попало» содержит скрытый намек на гомосексуальные отношения. То есть мы вступаем в такой мир, в котором Милонов выглядит умеренной фигурой, призывая на что-то не обращать внимания. Или, с другой стороны, я читаю вот это все, думаю, что, может быть, это просто такая шутка, вот что-то типа из области панорамы. Что это скорее, шутка или какая-то постреальность, в которой уже нет числа отражением отражений?
Ну, слушайте, мы не знаем, я не знаю. То есть вполне возможно, что это такой жирный троллинг, действительно. Это, скажем, очень, очень на то похоже. Но то, что это даже Милонова обеспокоило, это очень показательно. Да, Милонов, кстати, уже давно является очень умеренной фигурой на фоне всех остальных. Он уже и раньше высказывался против разных перегибов в применении этих идеологических законов. Кстати, не только Милонов, вот и поскольку я слежу за активностью таких ультраконсервативных пабликов разных, там, вроде «Русской общины», там, или там, «За жизнь» и так далее. Все. И я вижу там жалобы, люди жалуются, вот эти самые ультраконсерваторы жалуются, что как-то куда-то не туда это все пошло. Вот одна из известных активисток пишет, что у меня вот внучка вчера весь вечер провела в костюме лисички. Так это что же, мы теперь, значит, как бы сторонники квадрибоберов, да, нас теперь тоже можно запретить. И хочется этим людям сказать, да, друзья дорогие, то есть это ровно то, за что вы боролись, да, когда вы требовали там запрета, например, там пропаганды ЛГБТ. Вот именно это, ровно это, да, когда любой страх какого-нибудь не очень сексуально благополучного человека, да, может стать основанием для административного или даже уголовного преследования. Когда кому-то что-то показалось. Вот кому-то показалось, что в сказке Пушкина есть намек на что-то. То есть, заметьте, Пушкин, да, уже вот наше все. И он уже, так скажем, оказывается виноват в пропаганде нетрадиционных отношений. Это то, о чем мы говорили. Да, то есть, как бы, когда нет числа, нет числа, число отражений. Да, то есть, действительно, это идеология без содержания. А значит, ее можно наполнить абсолютно любым содержанием. Можно и Пушкина, и Достоевского, и там, Путина, прости господи, да, объявить в какой-то момент пропагандистами чего-нибудь нетрадиционного.
Да, и давайте о более конкретном выражении вот этой вот неопределенности и вседозволенности. У нас цыганские погромы, похоже, на повестке дня появляются, потому что вслед за мигрантами возникает вопрос с цыганами. И если мы здесь видели, что происходит в Челябинской области, поводом послужило убийство, в общем-то, драматический и очень тяжелый момент, то за этим наступил тот период, когда силовики просто не могут справиться с ситуацией, и они обещают усиление патрулей и контроля и надзора на улицах города. Но одновременно с этим происходят там новые поджоги. Причем один из этих поджогов просто по ошибке подожгли не тот дом, и сгорело имущество у людей, которые с цыганами просто по соседству живут. Возможно ли продолжение этого всего в других городах? И здесь ведь еще один есть аспект. Местные это жители в качестве объекта своего протеста указывают полицейских и местные власти, которые покрывают, по их мнению, злоумышленников. Вот возможно ли продолжение еще и вот этой вот линии на протест против тех самых местных чиновников?
Ну, понимаете, опять же, мы сегодня вращаемся вокруг вот этой проблемы, проблемы пустой идеологии, да, проблемы пустого государства, пустого государственного управления, когда управление ради управления, когда какие-то реальные проблемы не решаются, но при этом постоянно придумывается что-то, придумываются какие-то фантастические угрозы, которых на самом деле нет. Вот эта ситуация, она с цыганскими погромами, она в этом смысле очень показательна. Да? Местные жители наверняка справедливо обращают внимание на то, что правоохранительные органы не в состоянии справляться с разгулом преступности. Да? Сейчас даже не важно, чья это преступность, да? кто там преступники, какова их этническая принадлежность. То есть факт заключается в том, что полиция не в состоянии обеспечивать общественный порядок. Она не в состоянии защитить граждан от, например, там, продажи наркотиков их детям, да, от убийств и так далее. И что делает государство в этой ситуации? Что делают власти? Они перенаправляют вот это вот возмущение граждан на какую-то группу, которая, ну, этим гражданам по определенным причинам не нравится, да, ну вот, или, по крайней мере, пугает их, тревожит их, некую группу других, да, этнически других, другой сексуальной ориентации и так далее. И вот в случае, вот как бы в ситуациях того компактного проживания бок о бок представителей разных этнических групп, да, это может срабатывать. Когда действительно, с одной стороны, вроде как жители недовольны работой полиции, но при этом их гнев перенаправляется на вот эту общину рома. И посмотрите, как ведут себя чиновники сейчас, что они делают. Да, вот губернатор Челябинский, если я не ошибаюсь, уже объявил, и уже начались вот эти массовые облавы на цыган, на рома в Челябинской области. Когда, значит, проходят рейды, они там приходят в дома к рома, там что-то ищут, выясняют источники их доходов и так далее. То есть имитируется некая активность. То есть вместо того, чтобы честно, да, признать, что полиция не справляется с контролем преступности, они начинают демонстрировать свою силу, причем демонстрировать ее, применяя к беззащитным людям. Людям, которые не могут на это ответить никак. Да? Что, ну вот посмотрите, казалось бы, да, разные ситуации. Вот в Чите этот погром гей-клуба, да, и в Челябинской области вот эти цыганские погромы. Что между ними общего? В том, что это действительно некая демонстрация силы, да, демонстрация силы теми, у кого этой силы нет на самом деле. Они не в состоянии бороться с реальной преступностью. Не могут. Они не могут ничего сделать с людьми, которые действительно представляют опасность для них. Да? Знаете, как тоже есть старый анекдот, да, про полицейского, которого спрашивают, что, значит, опасно ли здесь ходить по этой улице, а он отвечает, если было бы опасно, я бы тут не ходил. Да? Вот, они так себя и ведут. Да? Они показывают свою удаль, приходят и кладут людей лицом в пол там, где это для них безопасно. Там, где им, так скажем, на это никто не ответит, ну и, собственно, никакой общественной пользы от этого тоже нет. Это изображение бурной деятельности. Мы не можем справиться с преступностью в Челябинской области. Мы пойдем громить цыганские дома. Вот и все.
Вы очень интересно переложили сейчас, или может, ну, в общем, я увидел такую параллель, что у Оруэлла есть вот эта вот знаменитая максима, да, цель власти – власть.
Да.
Власть ради власти. А вы это переложили как управление ради управления. То есть это звучит значительно более бюрократизированно и значительно менее угрожающе.
А оно так и есть, понимаете, весь ужас ситуации. Это такая кафкианская ситуация на самом деле, да? Когда, в общем, люди, которые являются опорой системы, да, они ведь сами по себе не страшные. Они не хотят ничего плохого. Они хотят как бы сидеть и получать свою зарплату, и причем делать при этом то, к чему, то, что они привыкли делать, то, что они умеют делать. Но при этом они, конечно, должны сами к себе и окружающих каким-то образом убедить в своей полезности. Поэтому да, то есть это такие бюрократы, которые отрабатывают номер, что называется. Да? Но они же не могут признаться себе в том, что они просто отрабатывают номер. Они же должны пытаться найти, может быть, какое-то моральное обоснование, так сказать, своей полезности, идеологическое обоснование. Вот они и пытаются. Это выглядит со стороны, это выглядит комично. Да? Вот все эти законы о запрете всего. Да? Но последствия, к сожалению, могут быть трагическими. Вот в чем беда. Да? То есть то самое банальное зло, да, оно не с рогами и копытами, да, оно не с клыками, там, с которых капает кровь. Да, оно выглядит вполне банально, вполне даже невинно, может быть, да, пока не наступают трагические последствия.
Перед последним блоком я напомню всей нашей аудитории о том, что способы помочь нашей программе и нашему каналу в описании. Смотрите, заглядывайте туда, пожалуйста, используйте эти способы. Те деньги, которые вы считаете возможным потратить на покупку прессы, вы можете отправить и нам, потому что мы стараемся делать то же самое, просто в несколько более свободных условиях, чем может себе позволить среднестатистическое российское издание, которое действительно живет в ситуации запрета всего и неопределенности угроз, которые с любой позиции могут вдруг нанести самый неожиданный удар. Большое спасибо вам за то, что вы нам помогаете и даете нам возможность делать это, вот то, что мы делаем, давать вам информацию из первых рук. Ну, а мы продолжаем, и это вот как раз еще одна иллюстрация запрета ради запрета или, может быть, возникновение новой угрозы там, где ее не было. Это история с запретом в школах Владимирской области хиджабов и никабов. Причем я напомню, что хиджаб ведь не закрывается закрывает лицо. Если я правильно помню, это вот платок, который как раз лицо оставляет открытым. Но, тем не менее, здесь опять соображение безопасности фигурирует. И я вот тоже не совсем понимаю, а неужели в школах Владимирской области ношение хиджабов и никабов – это такая серьезная проблема?
Опять-таки, было бы опасно, я бы тут не ходил. Понимаете, если бы действительно была серьезная проблема, они бы ее не решали, потому что они не умеют, вот, скажем, решать реальные проблемы. А тут, да, Владимирская область, там я читал цифры, сколько там мусульман в Владимирской области, но там какие-то проценты, да, то есть меньше 10%. И поэтому, смотрите, с одной стороны, как бы и делать ничего не надо, потому что там почти никто не ходит в хиджабах в школах, да, и каких-то реальных действий для выполнения этой инструкции не надо будет принимать. Но с другой стороны, документ-то принят, да, мы же с вами это обсуждаем, вся страна об этом говорит, о том, какие они молодцы, да, в том, что они борются с угрозой терроризма. То есть принять такое, так сказать, принять такие меры, которые не надо принимать, да, когда не надо ничего делать. То есть вы вроде как изобразили активность, а какой-то реальной активности от вас не требуется. Поэтому вот в этой логике, в логике как раз власти ради власти, управления ради управления, это совершенно оправданное действие, совершенно понятное. И это действительно прекрасная иллюстрация, вот как очень такая яркая ко всему, о чем мы с вами тут сегодня говорили.
Да, и знаете, еще один аспект этой иллюстрации заключается в том, что на самом деле там ведь запрет сформулирован достаточно хитро. Там написано, что не допускается ношение в общеобразовательных организациях одежды и ее элементов, демонстрирующих религиозную принадлежность обучающегося. То есть хиджаб и никаб там в скобочках, а так-то вообще любую религиозную принадлежность нельзя демонстрировать. То есть если человек придет в футболке с православным крестом, то его теоретически должны раздеть.
Ну, теоретически, ну вы же понимаете, да, то есть, как, ну смотрите, ситуация, да, то есть, скажем, ну, в хиджабах и никабах там никто, в Владимирской области почти никто в школу не ходит, а если придет кто в футболке с крестом, ну, это наша традиционная ценность, здесь понимать надо, здесь надо в положение войти, и ничего не надо делать, ну, прелесть же, понимаете, вот, и поэтому вот так. То есть я не знаю, что тут еще можно комментировать.
Да, понятно. Да. И еще, это вопрос, конечно, уже, наверное, в значительной степени история, хотя история очень свежая, очень недавняя, но хотелось бы спросить вас, следите ли вы за поединком расследований КАЦа и ФБК? И если да, если нет, то почему? А если да, то чьи аргументы вам кажутся более убедительными?
Ну, я не могу его не замечать, я не могу этого развидеть, да, поскольку я свою телеграм-ленту-то каждый день листаю. Вот, но я не слежу за этим. У меня все это вызывает такую легкую печаль, наблюдение, как и у многих, я думаю, скажу, когда я все это вижу, такое впечатление, что... Ну, мы же понимаем, да, что ни та, ни другая там, группировка соперничающая здесь, это не оппозиция. Да, оппозиция, возможно, там, в демократическом обществе. Ну, просто, ну, вот, она как бы теоретически не бывает в авторитарных системах оппозиции. Вот. А мы понимаем, что это группы, которые... конкурируют друг с другом за внимание аудитории. За аудиторию. Да, это телеграм-каналы, ютуб-каналы, да, им нужна аудитория. И такое ощущение, что люди просто исписались, сговорились, у них сюжеты закончились, наверное, да, которые были бы интересны аудитории. И вот они взялись за жанр, значит, расследовательской журналистики. Значит, там расследование на расследование. Ну, кому-то, кого-то это, значит, зажигает, опять же, так скажем, кому-то это нравится, кто-то за этим следит, обсуждает. Но я нет. Ну, неинтересно. Ну, это действительно вызывает какую-то легкую тоску.
И вопрос, наверное, заключительный, но он вот всю программу незримо присутствует в нашем разговоре, потому что мы говорим о ситуации администрирования, администрирования ради администрирования, и в этой вот обстановке, в этой атмосфере, как может существовать правозащитник и правозащита? Это вообще теоретически возможно, выживание такой фигуры, как правозащитник в нынешней среде?
Хороший вопрос. Так, это этот вопрос, который сегодня очень сильно волнует правозащитников. Они, так сказать, они, мы, то есть, так скажем, активно между, ну, в разной степени активности это, об этом думаем, мы это обсуждаем. Я думаю, что сегодня как бы хорошее время, как ни странно, хорошее время для того, чтобы думать, да, и переизобретать, в том числе, правозащиту, да, и пересоздавать, перепридумывать многие другие общественные институты. Да. То есть мы понимаем, что как бы сделать вот прямо сейчас мы мало чего можем. А раз мы не можем активно действовать, у нас есть, значит, хорошая возможность для того, чтобы подумать, о, как бы, что нужно делать, да, то есть для того, чтобы измениться самим, понять, там, что такое права человека, да? Как изменилось это понятие там, за последние 50 лет, каким образом право человека, эта концепция и правозащитное движение может стать более понятно людям, и как найти понимание в обществе и поддержку общества этих идей. Это вопросы, которые сегодня, они не имеют сегодня какого-то однозначного ответа. Да? Это большой разговор для самих правозащитников и для всего общества. Так, извините, такой скучный ответ, но это так, да. То есть, как бы, если говорить коротко, отвечать на ваш вопрос, кто такие правозащитники сегодня, самый честный ответ заключается в том, что мы не знаем. Да? Нам нужно понять сегодня, как бы, что нам нужно изменить, как нам нужно измениться самим, чтобы действительно вернуть реальное содержание этому понятию права человека.
Спасибо большое. Нам надо заканчивать на этом. И несмотря на то, что поводы были грустные, обсуждение интересным, а выводы, как ни странно, звучат очень даже оптимистично. Спасибо вам за это. Напомню, что правозащитник Игорь Кочетков, «Особое мнение», канал «Ищем выход» были с вами. Всего хорошего. До свидания.
Спасибо вам. До свидания.